представляю, как ему было трудно и тяжело в его земной жизни, потому что уклад, вот религиозный уклад, то есть как поклоняться Богу, он уже веками был сформирован у евреев. А когда Христос пришел и стал говорить о поклонении в духе и в истине, говорить о том, что даже храм не такой важный, да, потому что тот храм, который был, это уже не был храм Соломона, это уже был другой храм, потому что храм Соломона разрушили, да. Они даже ему говорили, что сей храм строился 46 лет, а ты говоришь, что ты в 3 дня его воздвигнешь. Они не понимали, что он говорил о другом храме, о храме, который будет устроен из камней человеческих, то есть из сердец, из нас с вами. Он говорил о храме своего тела, то есть, которое есть церковь. Многие его не понимали тогда, ну, очень многие. Ему было достаточно трудно, но все-таки как замечательно, что Христос принес эти изменения, которые для нас сегодня являются достаточно простыми и объяснимыми. Если хочешь идти к Богу, иди к Нему просто и все. Молись Ему, поклоняйся Ему. А когда он встретился с женщиной самарянской возле колодезя и стал говорить ей, что наступает время, когда уже и не на этой горе, и не в Иерусалиме будут поклоняться Господу, но поклоняющиеся Ему будут поклоняться в духе и в истине. Он говорил о том, что для того, чтобы прийти к Богу и открыть свое сердце перед Ним, не нужно каких-то еще дополнительных условий религиозных, традиций каких-то выполнить. Он говорил, хочешь поклоняться Богу, поклоняйся Ему в духе и в истине. Приходи к Нему. И в этом плане, возлюбленные, друзья мои, мы с вами сегодня вот в нашем лице есть исполнение одного ветхозаветнего постановления Божьего, которое относилось к определенному народу, который был выделен для этой задачи. Если вы читали Библию, то вы знаете, что в Израиле было 12 колен. Те 12 сыновей, которых родил Израиль, это от кого произошел, собственно, народ израильский. И одно колено, называлось колено Левиным. Это колено священников, колено тех, которые служили при скинии собрания. Они были служителями. И когда Бог вводил народ в землю обетованную, то есть в ту землю, где Израиль сейчас находится, Моисей или Бог через Моисея дал заповедь, что каждому колену нужно особенную часть дать, где они будут жить на земле и пользоваться плодами этой земли и тем самым питаться. То колену Левиину сказал не давать земли. У них не будет земли, потому что они священники, они отделены для того, чтобы служить Господу. И вот сегодня, возлюбленные, мы с вами здесь, на земле, являемся этим коленом Левиным, вот выражаясь ветхозаветным языком. Удел колена Левиина был не в земле, то есть не в земных вещах, а в служении Богу. И от этого они были благословенны. Точно так же и с нам с вами сегодня. Бог говорит, что мы с вами царственное священство, мы люди, отделенные для Бога. И потому наш удел, он удел небесный, не земной. Не на земле, не здесь, не в земных благостях и не в земной славе сегодня мы найдем удовлетворение. Я не говорю о том, что мы должны там отрешиться от всех земных вещей, там вести там отшельнический образ жизни, как это вот первые монахи делали, да. Я не об этом говорю сейчас. Я не говорю, чтобы мы отрешились от всего земного. Нет. Но сокровище наше, и то, что дает нам силы, и то, что является для нас самым главным, это наш небесный удел. Потому что Бог отделил нас для того, чтобы мы служили Ему. Отделил нас Сам, призвал нас званием святым. И потому все земные радости, которые даже и приходят в нашу жизнь, они имеют отпечаток временности. Ну вот, такой очень примитивный пример приведу. День рождения, например, или юбилей. Вроде веселый праздник. Хотя, по-моему, в песне поется, что грустный праздник, да? Я думаю, что грустный от того, что когда день рождения спраздновали, все весело ушли домой, тебе нужно мыть посуду после этого, уборку наводить дома, там, порядок. Все порадовались, всем весело, а как-то тебе не очень весело, потому что все ушли довольны, а ты вроде день рождения спраздновал, и как будто и радости особой нету, да? Ну, это, конечно, шутка, вот, но таких вещей в нашей жизни достаточно много. Когда радость, которая приносится от какого-то земного события, уступает место какому-то или разочарованию, или другие события приходят, и они затмевают радость нашу вот сегодняшнюю, земную. Но радость от того, что наши имена в книге жизни, она никуда не уходит. Правда ведь? Потому что наш удел, он удел неба. И потому Господь отделил нас, подобно как Он отделил колено Левиина, для того, чтобы нам знать, что наше сокровище на небесах. И при всем при этом мы и здесь, на земле, тоже имеем определенные радости. Друзья мои, очень важно нам с вами понимать, что нам нужно совершать наш жизненный путь до конца, идти со Христом в вере нашей за Ним до конца. В Евангелии Матфея, в 11 главе, в 12 стихе Иисус Христос высказывает мысль, которая не совсем приятно воспринимается. Почему не совсем приятно? Потому что в большей степени отношение между Богом и человеком – это отношение благодати все-таки. Бог любит, благословляет, дает свои подарки, помогает нам в трудностях, в проблемах наших каких-то. Мы на Бога надеемся и выплываем из трудных ситуаций. Все-таки отношение между Богом и человеком – это отношение благодати. Но Христос говорит здесь о том, что от дней Иоанна Крестителя до ныне, то есть до сегодняшнего дня, до вот этого дня, до 2 июня 2013 года, Царство Небесное силой берется. И употребляющие усилия восхищают Его. То есть все-таки есть такой некий момент в нашей жизни, когда нам нужно самим употребить определенную силу или употребить усилия для того, чтобы достигнуть каких-то результатов в нашей жизни. Конечно, намного приятнее, намного благословеннее, когда есть благодать от Бога. Когда не, особо не употребляя усилий каких-то и стараний, Господь приходит к тебе. Но для того, чтобы нам с вами иметь вот эту полную евангельскую картину, вспоминая сегодня и о страданиях Христа в том числе, потому что Ему, ой-ой-ой, какие усилия понадобились, чтобы пройти через это, чтобы отдать свою жизнь, чтобы сделать это добровольно, чтобы не дать место гневу в своему сердце, а простить тех, которые распинали Его и приносили Ему вот эти побои и зло. В это время как раз потребовались достаточно большие усилия от Сына Божьего, Сына Человеческого, когда, ну вот, благодати в той мере, в которой мы с вами ее сегодня знаем, у Него не было. Нужно было пройти этот путь, употребляя достаточно много усилий. И когда мы обращаемся к Писанию, обращаемся к Слову Божьему, мы можем увидеть, что многие люди в Писании, в Библии, у них было сочетание. Сочетание благодати и усилий, ими употребляемых для того, чтобы был результат. И потому и мы с вами должны понимать, что имеет отношение со Христом, и потому я всегда говорю, что вера в Иисуса Христа или христианство – это для сильных людей, не для слабых людей. Это всегда сочетание момента, когда человек употребляет усилия определенные, когда он верит, идет, не сдается. И на это приходит от Бога благодать, приходит помощь, когда человек видит, что действительно, я старался стоять в вере, я старался следовать за Господом, и Бог ответил мне на вот эти мои старания, или на то, что я вкладывал свою жизнь в какое-то предприятие. Ну вот, один из таких, наверное, показательнейших примеров, история, записанная в Евангелии Луки, по-моему, если не ошибаюсь, может, 18 глава, про бедную вдову, которая ходила к судье, чтобы он ее защитил. Иисус Христос даже там начинает эту главу с таких слов, что, или Лука начинает, что Иисус рассказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. И рассказал притчу про то, что в одном городе жил там судья, человек, который никого не праздновал, Бога не боялся, людей не стыдился, и вот как судья разные дела решал. И бедная вдова пришла к нему, просила, чтобы он защитил ее от соперника. Очевидно, он должен был рассматривать ее дело в суде. Понятно, что судебная система несовершенна, а того времени тем более, и пристрастие в вынесении решений, безусловно, присутствовало. И вот вдова понимает, что, ну, как ей от соперника, очевидно, он богатый был, защититься было невозможно. И она напрямую к судье ходила каждый день, каждый день. И вот там происходит тоже вот этот эпизод, когда Христос, рассказывая притчу, говорит вот эту фразу, что судья в итоге сдается, говорит, ладно, чтобы она не докучала мне, защищу ее. И потом Христос говорит эту фразу. Видите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? То есть Христос снова оборачивается или поворачивает эту притчу к тому, что усилия-то человеческие должны быть все равно затрачены. То есть человек должен жаждать, стремиться, вкладываться. И тогда Божья благодать в полной мере также будет присутствовать. Я не говорю сейчас о том, что это, ну как сказать, универсальная формула. Есть моменты, когда мы на самом деле ничего не делаем. Просто благодать пришла и все. Вот просто, вот сам удивляешься, как это получилось. Просто пришла благодать. Я хочу ободрить сегодня вас, церковь, чтобы в тех ситуациях нашей жизни, когда, подобно этой вдове, нам кажется, что как будто бы Бог медлит нас защищать. Что когда вот как будто бы не меняется ситуация в нашей жизни. А мы же продолжаем верить Богу, чтобы мы с вами не ослабели в нашем желании продолжать следовать за Христом. Продолжать следовать за Ним. Апостол Павел в послании к филиппийцам, 3 главе, он пишет, что, ну, давайте прочитаем. Хотя, казалось бы, вот можно, ему можно было, наверное, это и не говорить, да, потому что он достиг определенных вещей в жизни своей, которых многие из нас не достигли, да. Вот. Но, тем не менее, он пишет такую фразу, да, что «я говорю так не потому», это 12 стих Филиппийцам 3 главы, «не говорю так, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос, Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Он говорит, что даже несмотря на то, что у меня есть определенные результаты сегодня, я продолжаю стремиться, я продолжаю достигать, я продолжаю вкладывать свою жизнь и свою веру в желание продолжать идти за Господом, несмотря ни на какие обстоятельства нашей жизни. Есть разные периоды, друзья мои. Есть момент, когда действительно, как я уже сказал, есть момент, когда Бог просто дает благодать. Ну вот, например, такой вот яркий пример. Написано, что со знамениями великими Бог вывел народ свой из Египта. Да, евреям было трудно, в том плане, что египтяне их там прессовали достаточно сильно. Но Бог произвел казни и рукой своей вывел их. Вот когда евреи ходили потом по пустыне, они, конечно, жаловались Богу. Ну, Моисею, конечно, больше жаловались. Или на Моисея жаловались. Но скажите, вот было много благодати у евреев в пустыне? О, слушайте. Ну, представьте, человек говорит, хочу мясо. Ему мясо в буквальном смысле слова падает с неба. Хочу пить. Вода начинает течь из скалы. Или просто вот, что мы будем есть в этой пустыне? Появляется манна, да? Удивительная небесного происхождения пища, которую мы сами даже не едали. Хотя, ну, даже попытались создать люди манную кашу, да? Вот. Ну, кто в детском садике был, тот знает, да? Вот, что манная каша в детском садике – это пытки гестапо примерно вот одинаково. Особенно с этими, с комками, которые, да, манная каша. Вот. Видите, вы все смеетесь. Очевидно, все сию манну вкушали, да. Вот. То вот та манна, которая была от Бога, она не такая была совсем. Совсем другая была. Короче говоря, проходя по пустыне, евреи реально находились под благодатью. Такой, которую вот просто представить невозможно. А потом пришло другое время, когда Господь сказал через Иисуса Навина: а теперь идите и сражайтесь. То есть есть разные периоды в нашей жизни. Есть время, когда приходит благодать, и мы купаемся в ней, это так замечательно и так хорошо. А есть время, когда нам нужно проявить наши усилия, наши старания, продолжать верить в Бога, продолжать читать Его Слово, молиться Ему, прощать наших обидчиков, там, врагов там, и так далее. Иметь желание вот, достигнуть того, к чему ты устремлен был на протяжении последнего времени своей жизни. Есть две истории из Ветхого Завета, которые они, вот, вернее, две истории, одна из Ветхого, другая из Нового Завета, которые удивительным образом друг с другом как бы ну, пересекаются. Хотя это разные люди с разных эпох, но они очень похожи. Вот в книге «Бытие» описывается нам история из жизни человека по имени Иаков. Он обманным путем захватил благословение, 20 лет своей жизни в результате этого потерял, можно сказать. Ну, не совсем потерял, потому что он в это время и приобрел, в том числе и детей, и богатство. Но пробыл в рабстве у кого? Тестя своего, Лавана, да, 20 лет, 7 лет там за Рахиль, 7 лет за Лию. И еще 6 лет за скот. В общем, он сполна вкусил, что значит жить под законом. Сполна. И ему больше этого не захотелось. Он сильно хотел, чтобы ситуация в его жизни поменялась. Вы знаете, я, наверное, бессмысленно спрашивать, есть ли сегодня в зале люди, которые хотели бы, чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему. Ну, наверное, практически все хотят, чтобы жизнь к лучшему поменялась. Даже если тебе уже хорошо, хочется, чтобы было чуть-чуть лучше, да? Ну, ничего плохого же в этом нет, правда ведь? Все мы хотим, чтобы было лучше. Я всегда задаю вопрос. Что ты сделал, во-первых, для того, чтобы было лучше? Или на что ты готов пойти, чтобы ситуация поменялась в жизни твоей? Потому что чаще всего встречаюсь с такой ситуацией, с такой обстановкой, что мы хотим, чтобы было лучше, но делать ничего для того, чтобы было лучше, не хотим. Понимаете, да, мысль? И вот Иаков очень сильно хотел, чтобы ситуация поменялась. И потому, когда в месте, называемое Пенуэл, происходит встреча между Богом и Иаковом, Иаков борется с Богом, как бы принуждая, чтобы Господь обратил на него внимание. Понятно, что в физическом смысле сегодня мы не можем бороться с Богом. Как можно представить, что человек, песчинка из песчинок, может сопротивляться или оказывать сопротивление всемогущему Богу в физическом смысле. Но когда я смотрю на Новый Завет, я вижу нечто подобное, картину определенную. В Евангелии Луки в 24 главе, когда двое из учеников, один, который именем Клеопа, идут из Иерусалима после событий, связанных с распятием, смертью Иисуса Христа и Его воскресением. Они идут по дороге в Эммаус, рассуждая между собой о всем том, что произошло, и к ним вдруг рядом Иисус Христос сам подходит, но глаза их были удержаны, они Его не узнали. И пытаются они ему объяснять и говорят ему, что как же ты из пришедших в Иерусалим в это время не знаешь, что случилось с Иисусом Назарянином, пророком, который был сильный в слове и в деле, и как его предали на распятие и так далее, и так далее. Он потом начинает им изъяснять Писание и говорит, что так надлежало пострадать Христу. И потом происходит один интересный эпизод, что дойдя до одного места, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. Но потом написано, но они удержали его. Удержали. Не позволили уйти. проявили желание сделать чуть больше, чем обычно. Вот это и есть тот момент, где нам нужно употреблять усилия. Это то, что сделал Иаков. Сделать больше, чем обычно. Это тот момент, который нам нужно с вами проявить, возлюбленные, дорогие мои братья и сестры, дабы благодать Божья в полной мере нам являлась. Есть моменты в нашей жизни, когда нам нужно сделать чуть больше, чем обычно. Удержать Бога. Если можно такую фразу сказать. Ну, раз уж происходило это в Евангелии. То есть проявить желание, чтобы ситуация поменялась. И здесь возникает вопрос, насколько сильно мы с вами этого желаем. Насколько сильно мы продолжаем верить нашему Богу. Продолжаем следовать за Ним. В последнее время мы неоднократно вспоминали человека по имени Иов. Помните, да? Несколько проповедей, мы даже вспоминали о нем, каким образом в его жизни происходили вот такие события интересные. Так вот, в характере Иова, самим Богом, подмечена одна очень интересная деталь, которой, к сожалению, многим людям сегодня, верующим во Христа, не хватает в жизни. Потому что, как еще раз повторю, легко находиться в благодати, но когда ты сталкиваешься с непростыми ситуациями, когда ты вдруг видишь, что какая-то несправедливость может быть, или может вообще какой-то вопиющий факт перед глазами твоими происходит, когда тебя предали, например, и люди, в которых ты вкладывал свою жизнь, вдруг они поступили с тобой подло очень, да, и многие вот такие моменты, они как бы... Ну, не сказать, что мы в Боге сомневаемся после этого. Нет, мы продолжаем в Бога верить. Но нету вот того внутренней силы какой-то. Как будто какая-то уверенность уходит. И ты думаешь, ну, как же мне вот, ну, дальше-то быть? Возлюбленный, дорогой мой, я хочу просто ободрить тебя примером злостраждущего Иова, про которого так и написано, что берите пример с него. Именно в то время, когда трудно, когда тяжело, когда казалось бы, что вот и вера там уже оскудевает, и обстоятельства сложные, и уже ты кричишь: Господи, ну где же благодать-то твоя? Вот про Иова написано следующее. Сам Бог свидетельствует и говорит в 3 стихе 2 главы, что Иов доселе тверд в своей непорочности. Когда уже было плохо, трудно, тяжело, он продолжал быть твердым в своей непорочности. Многие сегодня, к сожалению, они сходят с дистанции, потому что, когда хорошо, тогда идут за Господом, а когда не совсем хорошо, и это время проявления усилий, стараний, вкладывания себя, продолжать, вот, несмотря ни на что идти, в это время достаточно непросто. Нужно прикладывать усилия. Прикладывать усилия, продолжать верить. И Иов, написано, он был доселе тверд в своей непорочности. Возлюбленные, есть рецепт, как этому научиться. Я знаю, что большинство людей не готовы ко встрече с трудными обстоятельствами жизни. Потому что, ну, никто не планирует встретиться с несчастьем или с какой-то вот трагедией. И для того, чтобы вот в тот момент, когда, ну, вдруг так получится, что нам нужно употреблять усилия, чтобы они у нас были, необходимо к этому себя подготавливать, быть готовым к этому. А каким образом это можно совершить? Апостол Павел дает... очень интересный совет в послании к Римской церкви во 2 главе. Он пишет следующее. Я прочитаю с 6 стиха, но не совсем в контексте. Ну, в смысле, не совсем вот в полноте. Просто хочу мысль, которую он здесь говорит, вот чтобы вы ухватили эту мысль. что Бог воздаст каждому по делам его. Это вот я с 6 стиха читаю. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе, делающей злое, во-первых, иудея, потом еллина. Напротив, славы и чести мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Павел здесь, вот я хочу обратить ваше внимание на его фразу, которая говорит, что тем, которые постоянством в добром деле ищут славы Божьей. Когда мы с вами постоянно ищем лица Божьего, постоянно находимся в отношении со Христом, когда наша вера в Него, она постоянно, вот хорошо ли сегодня, не очень ли хорошо завтра, или трагично послезавтра, наши отношения со Христом от этого не меняются. Мы постоянно находимся в добром деле, в изучении Божьего Слова, в молитве к Нему, в праведных поступках, в соблюдении заповедей. То тогда, если даже придет ситуация, подобная, как это случилось в жизни Иова, мы сохраним доселе, как про него написано, то есть до этого мгновения, сохраним эту непорочность, сохраним эту веру. Возлюбленные, наверное, не совсем правильно будет думать, что вот придет трудная ситуация, и вот я тогда себя проявлю, как настоящий христианин. Нет, к тому, чтобы в той ситуации тебе проявить себя как христианин, надо вспомнить, что мудрый Соломон говорил о том, что коня все-таки приготавливают на день битвы. Победа, конечно, от Господа. Бог дает победу. Но все-таки коня нужно приготовить. Значит, стараться, вкладываться, подготавливать себя. Для того, чтобы, когда придет битва, было основание для того, чтобы победа от Господа пришла. Хотя, казалось бы, ну, вроде смешно звучит. Ну, как значит, Господь от нас, что ли, зависит, от людей? Он же в любом случае может победу дать. Ну, мы можем вспомнить один из таких показательнейших примеров, в первой книге Царства написан, да, когда состояние, духовное состояние народа было вот на троечку с минусом, если не на двойку. Видения были редкие, слово было нечасто, люди, вот ревности по Богу не было. И пришли филистимляне, враги пришли, то есть война наступила. И народ призвал на помощь Бога. Каким образом? Взяли ковчег завета, о котором мы с вами сегодня говорили. О, они такой преисполнились вот, ну, силой внутренней, кричали так сильно, что даже враги их испугались. Спросили, а что это за крик, собственно, происходит в стане израильском? Он говорит, о, это они принесли ковчег Бога, того, который фараона там поверг там страданиям. Держитесь, филистимляне, сейчас нас всех разобьют. И вышли из Израиля, вышел с этим ковчегом, вроде бы, казалось бы, с Богом вышел на войну. И они были разбиты в пух и прах. Мало того, даже ковчег Божий враги захватили вот в плен. Поставили там у себя там в храме Бога Дагона. Да? То есть вот, казалось бы, сам ковчег Завета уже шел с ними, а все равно проиграли. Потому что не готовили коня на день битвы, не подготавливали себя. Постоянно в добром деле не упражняли себя в благочестии, не упражняли себя в молитве к Богу. И потому трудная ситуация пришла, и надо бы усилия проявить, а их нет, потому что заранее к этому не готовился, заранее себя в это не вкладывал. И потому, когда вдруг получилось так, что помимо благодати необходимо еще тебе какие-то свои усилия употребить, у тебя их не оказалось. И потому я хочу ободрить вас. Я знаю, что многие из вас сегодня, они на самом деле в трудных обстоятельствах находятся. И кому-то действительно сегодня тяжело, потому что вы говорите, Господи, ну где же та благодать, которая была когда-то со мной, и которая, с которой было так замечательно, а сегодня почему-то вот, ну трудно, тяжело. Если ты сегодня сохраняешь веру в Бога, сохраняешь отношения с Ним, сегодня Бог ставит, может быть, тебя в пример, в духовном мире, говорит, вот это сын мой, вот это дочь моя, которая продолжает быть доселе тверда или тверд в своей непорочности, продолжает следовать за ним. То есть тот багаж духовный, который мы с вами складываем в нашей жизни, когда мы молимся Богу, ищем лица Его, поклоняемся Ему, когда мы, несмотря на окружающую нас обстановку, может быть, даже на поступки людей, продолжаем верить в Бога, продолжаем Его любить, тогда мы обретаем силы, чтобы нам пройти все наши испытания, все наши сложности и трудности. Как часто нам бывает тяжело и трудно, когда вот внешняя обстановка, а в большинстве своем это люди, которые поступают несправедливо или неправильно по отношению к нам. Я вам прочитаю сейчас одно место Священного Писания, которое может быть не совсем как бы к месту, но очень, очень интересное. Это Евангелие от Иоанна. Сейчас я найду это место. Наверное, это 5 глава. Да, 5 глава Иоанна. Он говорит, это с 39 стиха. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. Не принимая, вот это вот 41 стиха, это очень 41-42 стих. «Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Христос поворачивает учеников и говорит о том, что если для вас отношения друг между другом, они являются важными, и вы ищете славы друг от друга, вы ищете того, чтобы друг друга как-то похвалить или быть рядом с тем, кто более значим и кто более важный, то Христос делает такой серьезнейший вывод. Вы не имеете в себе любви к Богу. И на самом деле именно в человеческих отношениях проявляется, насколько мы действительно любим Христа, насколько мы сильно любим Его, нашего Бога. Ищем ли мы славы друг от друга, или мы ищем славы от Бога? Если с нами как-то, может быть, несправедливо или неправедно поступили, это устраняет праведность Божию или нет? Конечно же, нет. Конечно же, нет. Или бы, выражаясь посланиями апостола Павла, можно сказать, никак. Разве может неверность человеческая устранить верность Господа Иисуса Христа? Никак. Не может такого быть. И если сегодня мы славы друг от друга только ищем, а славы от Бога исходящей не ищем, значит, наверное, в нас нет той любви к Нему, которая должна быть по-настоящему. И потому, возлюбленные, дорогие мои, в наших непростых ситуациях, когда, может быть, нам непросто и тяжело, это время, когда проверяется наша любовь к Богу, проверяется наше отношение к Нему, насколько сильно мы Его любим. Насколько сильно мы сегодня берем пример с Него, вспоминая сегодня о страданиях Христовых, вспоминая об этой заповеди, которую Господь повелел нам исполнять, и мы вспоминаем сегодня о ней. Апостол Павел в напоминании об этом пишет нам в послании к евреям. Послание к евреям в 12 главе. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Павел говорит нам, сбросим бремя, грех удалим от себя, будем с терпением проходить наше поприще, то есть наш путь будем проходить с терпением. Но каким образом мы сможем это сделать? Только взирая на Христа. Потому что если просто с терпением, оно может закончиться рано или поздно. Потому что есть такие ситуации в жизни, когда на протяжении многих лет человек терпит, а не хватает уже силы терпеть. И тогда Павел говорит, взирая на Него, не просто с терпением, а взирая на Него, ты пройдешь это поприще, ты одержишь победу, ты не сдашься. Потому что когда ты будешь размышлять о том, что сделал для тебя Христос, насколько Он был готов употреблять усилия, тогда это постоянство в твоих отношениях со Христом даст тебе тоже силы в тот момент, когда тебе хотелось бы, чтобы благодати было больше, но вот ее не так достаточно с твоей точки зрения. Это даст тебе силы все равно идти дальше за Христом, одерживать победу. Я хочу вспомнить начало служения Христа и его завершение в земной жизни. И мы потом будем переходить к причастию. Если можно, пожалуйста, Наташенька. Вот когда Христос вступает в свое служение, вот его, он крестится в Иордане, да, и Дух Божий сходит на него. Казалось бы, это вот момент такого торжества, такой славы великой. Но после этого крещения Духом Святым Иисус ведется в пустыню для искушения от дьявола. И вы читали Евангелие, вы знаете это искушение, когда дьявол трижды подходил к нему, говорил ему, что там пусть камнем сделается с хлебом, с храма бросься вниз, ты же Сын Божий. Не убедив его никакими доводами, сказал, слушай, ну ладно, давай ты мне поклонись, и все царства мира тебе отдам. Надо сказать, что все это произошло в то время, когда про Иисуса, про его состояние написано в Евангелии, что он напоследок взалкал. То есть он был изможден, истощен, у него сил-то уже не было фактически. И ему нужно было вот продержаться немножко, продержаться. И тогда дьявол отступает от него, и все ангелы приступили и служили ему. Нам с вами нужно продержаться, чтобы дьявол отступил, а ангелы приступили и служили. И вот спустя 3,5 года сей же самый Иисус в Гефсиманском саду молится. Самое тяжелое время, самая тяжелая молитва в его жизни. Буквально через короткий период времени ему предстоит пройти сквозь строй солдат, сквозь пытки, издевательства и потом в итоге умереть страшной позорной смертью на кресте. Накануне он молится. Нервное напряжение настолько огромное, что сосуды, капилляры лопаются и смешиваются с потом, и пот, как капли крови, падают на землю. Глубочайший стресс. Но когда мы читаем об этом состоянии, нам написано, по-моему, в Луки это написано, что в этом состоянии, находясь в борении, еще прилежнее молился. Вот почему он победу одержал. Находясь в борении, прилежнее молился. Мы все с вами хотим, чтобы победы в нашей жизни были. И нам всем хочется, чтобы было больше благодати, меньше закона. Но когда мы постоянно в добром деле ищем Бога, продолжаем идти за Ним. Вспоминаем о Его страданиях, что мы сегодня и будем делать. Когда приходят трудности, мы одерживаем победу все равно. И я хочу ободрить вас. Возлюбленные, все ваши переживания земные, они временны. Это временно. А Бог вечен. Его любовь вечна. Продолжайте идти за Ним. Продолжайте с постоянством читать Божье Слово, молиться Богу, свидетельствовать о Нем, даже когда, казалось бы, у вас у самих ситуация не совсем простая. С постоянством продолжайте идти за Христом. Вы увидите победу обязательно. У Бога нет лицеприятия. Он не делает так, что там, простите за грубость, Виталий рожей выжил, вот ему, значит, это. А там Евлампий не вышел. Ну, извини, брат, твоя жизнь не удалась. Нет, у Бога нет лицеприятия. Он не смотрит на лицо. Он смотрит на сердце. И видя сердце человеческое, которое жаждет, стремится, в постоянстве молится, ищет Бога, Господь приходит к нему всегда. Помогает. А если и той помощи как бы пока нет, где-то задержалась, взирай на Христа, продолжай идти, и Он придет обязательно. Он придет обязательно к тебе.